Какие изменения климата мы наблюдаем в Якутии и в Сибири в целом за последние десятилетия и, в принципе, с какого периода ведутся наблюдения за изменениями климата в Якутии? По каким параметрам они ведутся? Это температура только, это еще какие-то изменения? Можете рассказать, слушатели, пожалуйста.
Во-первых, сразу поясню, значит, наблюдения ведутся не за изменением климата, да, а, собственно, за климатическими параметрами, число которых, количество осадков, атмосферное давление, облачность и многие другие параметры, которые наблюдаются на метеостанциях. А мы говорим об изменениях климата, когда в этих вот климатических рядах, то есть в данных наблюдений за метеопараметрами, мы наблюдаем какие-то тенденции, именно направленные изменения. Это иногда может быть какой-то линейный тренд возрастающий, это может быть резкое нарушение стационарности. На Якутии наблюдения ведутся в основном с 1920-х, 30-х, 40-х годов. И вот в этих данных мы находим сигналы климатических изменений. И мы можем сказать, что в середине 1980-х годов на большинстве метеостанций Якутии мы наблюдаем направленные изменения климата, то есть увеличение температуры в первую очередь. К осадкам это имеет меньше отношения. А на метеостанциях арктической зоны такое резкое изменение приходится на начало 2000-х годов. Что касается порядка изменений, то в плане температуры воздуха за последние 30 лет мы находимся где-то в интервале от 1 до 2 градусов прирост температуры между этими периодами. То есть 2 градуса за 30 лет, примерно такая тенденция. Что касается годовых осадков, то есть количество осадков уменьшается, есть регионы, где оно увеличивается. То есть климатический сигнал в отношении осадков, он гораздо более разнородный.
Якутия считается регионом, где очень сильно заметны изменения климата, один из регионов, где это видно чуть ли не больше всего на планете. Как вот эти вот перемены отображаются на жизни обычных жителей Якутии? Они сталкиваются с какими-то изменениями в своей ежедневной жизни, как в деревнях, так и в городах?
В ходе наших исследований для меня лично было большим открытием узнать, что сами по себе климатические изменения люди практически не замечают. Возможно, только в том смысле, что чаще стали повторяться какие-то экстремальные климатические ситуации, типа продолжительной жары или продолжительных холодов. Но действительно, мы знаем, что увеличение повторяемости климатических экстремумов – это тоже одно из проявлений глобальных климатических изменений. Но в обыденной жизни именно климатические нюансы люди не всегда замечают, потому что, да, очень сложно преобразовать даже увеличение среднегодовой температуры в 1,5 градуса в какие-то вот реальные жизненные ситуации, в реальные жизненные опыты. Поэтому многие люди говорят о том, что они сталкиваются с последствиями климатических изменений, как, например, таяние многолетней мерзлоты, да, которое действительно влияет на коренной уклад именно в сельской местности. Гораздо меньше в городах это заметно. Но это уже немножко последствия. Кроме температуры воздуха и осадков на мерзлоту влияют другие факторы, и в том числе прямое человеческое воздействие. Его тоже нельзя скидывать со счетов. Везде, где мы наблюдаем изменения в состоянии мерзлоты, почти везде виден след, прямой след человека, вмешательство человека. Это вырубка лесов или распашка. То есть гораздо меньше ситуаций, в которых есть только климатический сигнал.
Если брать коренные народы Якутии, якуты, ивенки, ивены, югагиры, на них, может быть, больше влияют вот эти вот изменения, потому что у них очень такой традиционный уклад, для них-то более заметно.
Да, действительно, олень, он более чувствителен к климату, к климатическим ситуациям, чем другие скоты. Хотя, например, якутская лошадь, которая живет в Верхоянске, да, она сталкивается с теми же проблемами. Сложнее добывать траву зимой, да, потому что бывают оттепели, после которых замерзает таявший снег, возникает ледяная корка, которую сложнее пробить, сложнее зверям копытить себе корм. В этом смысле действительно многие коренные народы, которые живут традиционным укладом, именно связанным с оленеводством, например, да, они, конечно, эти изменения чувствуют. Больше того, есть работы антропологов на эту тему. Люди, живущие в сотрудничестве с природой, назовем это так, они, естественно, у них тоже есть, были, по крайней мере, стратегии предсказания климатических ситуаций на основе предыдущего опыта. То есть, например, если осень была там какая-то такая, значит, зима начнется позже или раньше. В зависимости от этого они строили свои миграционные стратегии, там откочевывали на какие-то пастбища, не откочевывали, ну, короче, пытались адаптироваться. Вот многие, особенно Южной Якутии, жители говорят, что эти стратегии больше не работают. Не могут они предсказать, что будет в будущем, потому что поменялась вот эта вот реакция климатической системы. Сначала происходит что-то одно, а потом не происходит не то, что они ждали, да, а совсем другое. В результате они не могут, те же практики меняли раньше.
Если говорить о биоразнообразии, изменения климата, как они сказываются на природном разнообразии? Вы говорите про вечную мерзлоту, да, которая тает, это, может быть, тоже как-то влияет на биологическое разнообразие, есть ли наблюдение на эту тему?
Конечно, климатолог не всегда компетентен в том, что касается биологических видов, и мерзлотовед, к сожалению, тоже, в силу большей геологичности. Но что можно сказать? В любом случае, и климатические изменения, да, сами по себе могут приводить к тому, что экологические ниши сдвигаются, соответственно, больше благоприятствия могут получить какие-то одни виды, которые раньше были угнетены. Или наоборот, экстремальная жара может равномерно угнетать все типичные виды территории, да, потому что они адаптированы к другим условиям. Есть свидетельство, вот особенно последние 5-7 лет, да, у нас появляются виды, которые раньше не встречались в Якутии. То есть какие-то виды птиц, которые раньше не долетали, вот, например, до центральной Якутии. Пока единичные случаи таких прилетов вот есть, да, но появляются, тем не менее. Двигается к северу граница появления клещей. Раньше Якутия никогда не была клещевым регионом. А теперь они, эти насекомые двигаются все дальше, дальше к северу. Уже в центральной Якутии есть случаи покусов, да? Ну, не самый приятный момент. И третий факт, который тоже известен, да, в некоторых регионах, опять это касается не всех, но Якутия большая, самый большой административный регион в мире. Значит, это касается наводнений, и тех регионов, где наводнения становятся чаще или продолжительность затопления увеличивается, да, мы теряем разнообразие, потому что не все экосистемы пойменных территорий, да, адаптированы к продолжительному затоплению, они привыкли к более сухим условиям. Вот, соответственно, умирает в первую очередь лесная растительность, теряется биоразнообразие именно лесных сообществ, которые раньше спокойно переживали краткосрочные наводнения. А, как оказалось, это исследование на Нижней Индигирке, продолжительное затопление в течение месяца, оно привело к тому, что лесная растительность очень сильно зачахла, то есть практически гидрофильные ландшафты, которые образуются на их месте, да, значит, они несовместимы с лесами. Лес не в состоянии пережить. Есть момент потери биоразнообразия вот в этом смысле. Но, с другой стороны, у нас граница леса так или иначе потихоньку смещается на север. Есть наблюдения и такого рода тоже.
Граница леса смещается на север?
Да. На севере тундра, затем переходная зона буферная, пересотундровая, да, затем начинается бореальная тайга. И в современных условиях все севернее и севернее может распространяться граница. То есть граница между тундрой и лесом, лесотундра, да, она практически стирается, и лес начинает двигаться все дальше и дальше к северу, поскольку там все более и более благоприятные условия. Такую работу мы сейчас в Северо-Восточном федеральном университете мы ее делаем, именно с точки зрения прогноза того, как будут развиваться экосистемы севера. В частности, вот дадим прогноз, наверное, по смещению линии границы леса.
Кстати, лесных пожаров, которые часто занимают новостную повестку последние годы, это тоже как-то связано с изменениями климата или прямой климата, или прямой связи пока что не прослеживается?
Она, конечно, есть прямая связь между изменениями климата и лесными пожарами, это очевидно. Дело в том, что лесной пожар всегда сочетание нескольких факторов, да, и один из этих факторов, безусловно, это как бы фоновые условия, да, это высокая температура воздуха, да, и отсутствие осадков. Это то, что определяет, как правильно было сказать, уровень потенциальной пожарной опасности. В таких условиях достаточно одной искры, непотушенной сигареты, любого другого внешнего вмешательства, чтобы лес загорелся. Так что, да, безусловно, повышенные горимости связаны с климатическими изменениями. Но вторая грань этого явления заключается в том, что человек стал гораздо более мобилен, чем раньше. Раньше только на своих двоих, недалеко от поселка, чтобы, например, срубить лес, собрать ягоду или, ну, какие-то еще дикоросы, значит, там подмести. Теперь человек может за небольшие деньги купить китайский квадроцикл, уехать на нем за 40 километров, развести костер. У нас появляются очаги пожаров, которые мы не можем объяснить. Они слишком далеко от населенных пунктов. Человек стал мобильнее. Соответственно, это тоже фактор, который, ну, невозможно сбрасывать с счетов. То есть, если фоновые условия для возникновения пожара, они становятся все хуже и хуже, естественно, любого даже незначительного вмешательства уже достаточно для пожара. Поэтому тут два фактора сходятся вместе, поэтому мы видим пик горимости практически повсюду.
А насколько климатические перемены могут провоцировать риск крупных промышленных аварий, как, например, авария на Норникеле несколько лет назад? Это больше человеческий фактор или все-таки перемены создают такие условия, где эти аварии становятся более и более возможны?
Есть мое мнение, которое состоит в том, что любое происшествие в техногенной системе – это всегда отчасти человеческий фактор. То есть просто потому, что это неестественная система. Да? То есть человек ее создал, и человек должен за ней следить. Да? Другой вопрос, что, возможно, мониторинг не ведется или ведется, но недостаточно хорошо. Поэтому где-то то, что можно было заранее обнаружить в ходе этого мониторинга, да, оно не обнаруживается. Опять же, климатические изменения могут создать только фон. Например, если вдруг из-за более высоких температур, чем раньше, начнется оттаивание оснований какого-нибудь нефтепровода или газопровода, да, можно все списать на климатические изменения, можно списать на то, что служба эксплуатации не доследила. Действительно, у нас многие основания зданий и сооружений на многолетних мерзлых грунтах, да, они рассчитаны на какие-то климатические условия, которые не соответствуют тем климатическим условиям, которые мы будем наблюдать через 20-30 лет. Пока у нас температура воздуха растет немножко быстрее даже, чем самые пессимистические прогнозы, что для Арктики, наверное, характерно в большей мере. Поэтому с увеличением температуры воздуха, с изменением количества осадков, да, увеличивается вероятность, фоновая вероятность каких-то происшествий. Но поскольку промышленных предприятий много, технологических процессов очень много, некоторые из них зависят от температуры, некоторые из них не зависят от температуры или от каких-то климатических параметров. Поэтому тут дифференцированное влияние.
Какие риски несет за собой недостаточное внимание?
Чем это может откликнуться? Это очень легко сказать, да. Если мы сейчас не хотим заплатить копейку, через 10 лет мы будем платить рубль. Обычно физическими изменениями то же самое. Я поясню эту мысль. Например, если сейчас можно вложить небольшие средства в модернизацию каких-то систем наиболее чувствительных климатических изменений, например, системы вентилирования помещений, я, к примеру, если это касается технологических процессов, через 10 лет это будет стоить гораздо дороже. 10 лет это будет стоить гораздо дороже, очевидно, поскольку придется не только проводить модернизацию и, соответственно, терять какие-то объемы производства, но и делать это в условиях, которые гораздо менее благоприятны, чем сейчас. Будет увеличиваться нагрузка на энергосистему, если сейчас не развивать энергосистему, то через 10 лет это будет гораздо сложнее сделать. И будет касаться, там, возможно, отключения будут касаться гораздо большего числа потребителей, чем если бы это было сейчас там сделано. Поэтому я и говорю, что проще заплатить чуть-чуть сейчас, чем нести большие убытки потом, но как бы тут другие балансы интересов. И помимо самих по себе климатических изменений, тут еще есть моменты, которые связаны больше с человеческим обществом. То есть климатические изменения в будущем – это не только просто более высокая температура, да, но это волны экстремальной жары, которые имеют последствия для здоровья людей в первую очередь, да. То, кстати, пожаров – это тоже. После каждого сезона пожаров мы видим рост обращений людей с проблемами дыхательной системы, дыхательных путей. То есть это все еще коллатерально имеет последствия для человеческого благополучия в широком смысле.
Какие меры тогда стоит принять уже сейчас? Что стоит сделать, чтобы пройти вот эти вот климатические изменения с минимальными потерями или чтобы, может быть, снизить как-то их влияние?
Как обычно, это давно стало классикой в соответствующей литературе, да, много публикаций на эту тему существует, и в том числе публикаций для обычных нормальных людей, не только для ученых. Да, опять же, есть несколько уровней, на которых могут быть предприняты какие-то меры. На государственном уровне это, безусловно, политика, которая больше связана с ограничением выбросов климатически активных газов. Это развитие возобновляемых источников и гидроэнергетики, и атомной энергетики, которую мы тоже считаем зеленой, несмотря ни на что. То есть отход топлива. Плюс тому изменения в технологических переделах, которые позволили бы снизить вступление в атмосферу климатически активных газов, связаны с этими переделами. Это совместная работа федерального законодателя и крупной промышленности. Есть, конечно, уровень чуть ниже расположенный, да, это уровень региональный, это уровень малых региональных предприятий. Соответственно, каждое предприятие с помощью федеральных властей, с помощью региональных властей, да, оно может в какой-то момент задуматься о том, а что бы сделать мне, да, для того, чтобы как можно меньшую нагрузку дать на окружающую среду. Это возможно снизить свой, как говорят, углеродный след. Такие программы могут быть федеральные, могут быть региональные. Тут вариантов очень много. Отдельно надо упомянуть климатические технические проекты, да, это то, что связано с извлечением избыточного углекислого газа из атмосферы, это высадка лесов, да, ну, из атмосферы, это высадка лесов, да, ну, Китай в последнее время очень активно этим занимается, да, высаживает лесные виды поглотителей углекислого газа, довольно большая площадь ими занята, фактически в пустынях, значит, люди начинают выращивать леса, значит, да, для того, чтобы забрать лишний углекислый газ. Ну, понятно, что общий суммарный эффект, может быть, поначалу будет и не такой большой, к тому же там биоразнообразие от этого страдает, на видовые посадки, да, не всегда хорошо, но, тем не менее, какой-то климатический эффект от этого. Ну, и также на уровне каждого домохозяйства тоже можно задуматься о том, а нужна ли нам третья машина в семье, да, а надо ли нам взять столько еды, потому что есть статистика, да, что у нас... В некоторых странах до 30% купленных продуктов питания это уходит в отходы, а то есть не употребляется никак. Треть – это очень много. Ну, соответственно, какие-то бытовые стратегии домохозяйства тоже могут пересмотреть для себя, ну, с точки зрения экономии. Это не призывает, но ответственно относиться тоже имеет смысл. На самом деле на каждую практику есть ответ, как сделать ее более устойчивой, более экологичной.